3-4 минуты будем обсуждать судьбу так называемых героев, так называемой Новороссии с Романом Цымбалюком и Алексеем Мацукой в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С нами на прямой связи еще не эксперт сегодняшнего прямого эфира радио «Донбасс Реалии». Это Роман Цымбалюк. Все мы знаем Романа, в частности, как активного собеседника президента Украины Владимира Путина на пресс-конференциях господина Путина. Да, шеф-корреспондент...
Президента России, не Украины.
России, да. Шеф-корреспондент в Москве украинского информагентства «УНИАН» Роман Цымбалюк с нами на прямой связи, собственной столицей России. Роман, ну, сейчас мы не будем углубляться в эти дебри судебного процесса против Александра Тимофеева. Я уже тут все рассказал, основное, что известно. Я цитировал российское издание «Коммерсант», адвоката Тимофеева отрицает обвинение в мошенничестве. Ну, там... Дело еще отнюдь не закончено. Скорее всего, господин Тимофеев долго еще будет сидеть в СИЗО, а опять же, оправдательных приговоров в России 1%. И господин Бастрыкин, глава Следственного комитета, утверждает, почему такой маленький процент? То есть, получается, меньше, нежели при Сталине. А потому что Следственный комитет хорошо работает. Вот, если Следственный комитет хорошо работал в отношении господина Тимофеева, то сидеть ему и сидеть. Хотя, подчеркиваю, адвокаты Тимофеева отрицают все эти обвинения. Но, в принципе, тенденция, вот эти вот господа, вот эти все, Гиркин, Стрелков, Плотницкий, бывший главарь, так называемый ЛНР, там, не знаю, Пургин, ну и поменьше деятели. Вот, ну это ж как бы люди, которые за русский мир, вот они пытались, цитирую, конечно, риторику российских пропагандистов, хунту украинскую поставить на место и так далее, и так далее. И что вот так вот с ними вот это обращается в Москве? Или тут тенденции особой нет? Ну вот, то есть, Тимофей вот так, судьба сложилась, а Бородая, правда, Борода это не кто-нибудь, это бывший так называемый премьер, это все-таки серьезный именно гражданин Российской Федерации. Вот он в Госдуме сидит, вот что тут можно сказать по этому поводу, Роман?
Слушайте, ну, здесь все как всегда. Ну, то есть у кого как сложится судьба. Но смысл в том, что люди, которые после участия в войне против Украины возвращаются на территорию России, они сразу превращаются в категорию простых смертных. И вот эти вот крутой норов, которые они приобрели на оккупированных территориях с автоматами в руках, ну, потому что там же как Дикий Запад, если у тебя автомат и банда с такими же автоматами, значит, ты прав, и все принадлежит тебе. Здесь все немножечко работает по-другому. Этих ребят быстро осаживают. И если мы говорим о Ташкенте, вот бывшем министре налогов и сборов, во-первых, он сядет, это 100%, и тут никаких вариантов нет. Тут, если мы говорим о их нравах, так сказать, то важно отметить, что он же в свое время контактировал со всеми вот этими вот ребятами, даже тех, которых вывели с оккупированных территорий, которые принимают сейчас участие в выборах. Так вот, все свои языки позасовывали в одно место, не буду называть какое, но можно догадаться. И никто его судьбой особо не интересуется. А многие же люди в России, сделав себе имена на войне с нами, ну, попали в большую политику. Вот эта вот партия Прилепина, например, по ее спискам, там же масса товарищей.
За правду!
Которые...
За правду!
Конечно.
За правду. Же... Но он не стал депутатом, не стал. Уточни, в отличие от Бородая. Отказался
от мандата. Вопрос в том, что его избрали. То есть это вот важный критерий, чтобы украинцы не строили себе иллюзии, что убийство граждан Украины это не является каким-то препятствием для того, чтобы голосовать за этого человека. Он возглавлял список, и за него проголосовали, как за боевика в первую очередь Донбасса. То есть, ну, такая у нас интересная гражданская война, когда все руководство, почему-то и все топ-фигуры приехали именно с Российской Федерации. Но я хочу вам сказать, что вот тут же как работает. Люди, когда они возвращаются из Донецка или Луганска, то, соответственно, их сразу прекращают обслуживать на российский телевизор, и они уже никакие там не герои, там, Новороссии или там свободного от Украины Донбасса. Все-все-все, тут совсем другие расклады. И вот в части Тимофеева, вот мне тут рассказывали, что, ну, как я вот цитирую, это люди как раз, которые общаются с ними, с одной тусовки, ну, то есть наши враги, по сути, они говорят, что его подставили. И когда касалось вот этих вот, ну, бабла, скажем так, что не поделили в рамках силовых структур какие-то там финансовые потоки, ну и решили всех собак спустить на него, на Ташкента. То есть это такой, ну, российский подход. Но я хочу сказать что, еще раз, что эти люди здесь не являются какими-то там, ну, что ли, особенными героями. На них наплевать, на чем они тут занимались. И если они не вякают, в принципе, никого здесь не трогают. И вот, наверное, исключение можно назвать только это Игорь Стрелков, который публично занимается критикой Путина.
И, да, очень резко критикует, кстати, да. Вот интересный момент, да. Ему как бы карт-бланш такой предоставили. Он же, насколько известно, в Москве никуда не уезжает, Гирка Стрелков.
В Москве, ну, видите, он же тоже красную линию не переходит, особенно вот это видно на вопросе, чей, нет, не чей Крым, а кто сбил Боинг.
Да, но здесь одна. Он сам, так сказать, ну, да, но он отрицает, да, обвинение в свой личный адрес, но его обвиняют, в том числе лично, да-да.
Но, знаете, у него же там формулировка примерно всегда одинаковая, цитирую, ополчение самолет не сбивало, ополчение. Ну, кстати, вполне возможно, ну, кто такое ополчение, то есть российские боевики, может быть, он и прав, по той причине, что следствие говорит о том, что это были российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады. Но вот когда мы говорим о судьбе Стрелкова, почему его тут не трогают, и он тут в Ютьюбе выступает на достаточно популярный, он для некоторых кругах, потому что вокруг себя он как бы аккумулирует всю вот эту вот категорию людей, которые считают, что нужно было бомбить Киев. И для, в этом плане они, насколько я это вижу, они все под контролем органов, органов и спецслужб российских, потому что для них вот эти вот люди, которые, ну, привыкли к тому, что, опять же, с помощью автомата тебе могут принадлежать любые машины, любые женщины, и ты вообще практически полубог, то они же все на особом контроле, и это нужно понимать, что основная масса этого контингента, вот это же фактически секретная информация, она никогда не публикуется, но очень много сообщений вот было за вот эти вот 7 лет, когда так называемые герои Донбасса с российскими паспортами возвращаясь, то они начинают стрелять в правоохранителей, то еще что-то. Ну, то есть преступлений, которые были зафиксированы именно с этой категории товарищей, достаточно много. Поэтому я думаю, что вот это отношение к ним, ну, такое в некоторой степени пренебрежительное. То есть я хочу вам сказать, что если там несколько лет назад можно было там встретить вот этих людей с пониженной социальной оценкой, то есть негодяев, которые там деньги просили там в центре Москвы, там герои Новороссии в этих камуфляжах, то сейчас такого в принципе нет. И я думаю в первую очередь, что, ну, к этой теме в основной массе, чтобы там пропаганда не говорила, россиянам им просто по боку. То есть они все прекрасно понимают, что их страна контролирует эту территорию, ведет с Украиной войну, но сами участвовать, я думаю, большинство, конечно же, не будет.
Ну вот, кстати, да, интересный момент с этими прилепленными бородаями. Понятно, это другой совсем, скажем так, другая группа, это не чета Тимофееву, это совсем, так сказать, нет, да.
Это же сурковские.
Да, то сурковские, ребята, так называемые, а то которые... и малафеевские, да, если уж так говорить, другой олигарх, православный. Или немножко другое, да?
Не, ну тут у них, видите, Константин. Есть, да, тут есть два крыла, как бы, которые, ага, сделали карьеру на войне с Украиной. Соответственно, Прилепин, Малафеев, это одна компания. Подождите, сейчас у меня тут нет, прошу прощения, я оговорился. Бородай, Малафеев, это одна компания, там этот Русский мир, там всех убьем ради славы России. А вторая, соответственно, Прилепин и, я так понимаю, Бабаков, один из спонсоров.
Их, знаменитый бизнесмен, да, с Гейнером и так далее.
Да, ну, по крайней мере, они сами, эти вот вещи, они сами озвучивают, но тут нужно понимать, что вот эти вот терки внутри России, они никоим образом, и, соответственно, терки за влияние на оккупированных территориях, то кто там будет пилить заводы и так далее, это никак не, нам от этого не легче. И еще раз я просто подчеркну вот этот момент, что многие, тот, кто поумней, они смогли как-то это капитализировать там, в политический вес, там, еще в что-то. Там же вот правительство Захарченко, правительство в кавычках, естественно, там, ну, и его помощник, например, Казаков, если я не ошибаюсь, его фамилия, он тоже принимал участие в качестве кандидата, он не прошел, но тем не менее, там Виктор Яценко, это министр связи был. Ну, то есть, тут как бы есть категория, как бы, которые пытаются ну, присосаться к российской политике. Но одно дело, когда ты, даже будучи в прошлом гражданином Украины, ведешь войну против своей страны, это одно. А когда ты возвращаешься в большую Россию, вот в это вот, как бы, тут таких хитрых, умных очень много. Поэтому очень многие, в принципе, затыкаются на всю жизнь. Вот, например, такой прекрасный персонаж, как Плотницкий.
Да, конечно, вспоминали мы его, да. Где он, что он?
Да, мы же не слышали там истории о том, чтобы, ну, там, он умер там или еще что-то. Нет,
ничего не известно. То есть, пропал человек, вот, скажем так.
И у этих людей, у них же там, вот еще раз я подчеркну, вот у всех разные договоренности, но смысл в том, что вот даже про того же Пушилина я вот слышал такую версию, что он всячески вот кураторам из Москвы артикулирует вот эту вот мысль, что если что, я готов собраться и уехать, как бы, и залечь на дно навсегда.
МММ нет проблем, я цитирую известный слоган, не на правах рекламы. Да.
Ну, да, поэтому тут вообще из этой истории можно сделать только один вывод, что украинцам, там, независимо от их политических взглядов, нужно понимать, что если кто-то думает, что вот придет там Путин и даст тебе пенсию, там, или ты станешь на 30 лет моложе и попадешь в Советский Союз, нет, возврата в прошлое не бывает. То они экспортируют исключительно войну и смерть, а делается это для того, чтобы давить на, как бы, политически на Киев, политически, военным, и достигают таким образом ну, конкретных там, поставленных задач там, геополитики, утереть нос американцам. Ну, это же вот старая, как бы, такая интересная тут тема, что они вот стреляют в украинцев, а ведут себя таким образом, как будто воюют с американцами и, соответственно, делают это с американскими военными. Но практика немножечко другая, к сожалению.
С нами на связи Роман Цымбалюк. Мне подсказывают режиссеры нашей трансляции. Есть слушатель, да, если не ошибаюсь, с нами 0800-300-403. Человек набрал этот номер телефона прямого эфира радио «Донбасс Реали». Добрый вечер, вы в эфире, имеете возможность задать свой вопрос.
Роман Цымбалюку, да?
Да, представьтесь только.
Я не буду представляться, я просто нахожусь на той территории, не подконтрольной.
Так, Украине. Хорошо.
Я просто наблюдаю за Романом, да, он мне нравится как журналист. Только у меня один вопрос. Он же продал квартиру свою в Москве, потому что он за нас переживает, а что-то живет в Москве, дружище.
Ну, как говорится, не по теме эфира, но имеете возможность, Роман, ответить.
Слушайте, я смотрю, тут вы подвержены влиянием вот этих вот российских всяких вот средств массовой дезинформации. Могу вам ответственно заявить, что я не продал квартиру в Москве по той причине, что у меня нет квартиры в Москве и не было квартиры в Москве. У меня есть недвижимость в Киеве, и все у меня в этом плане хорошо, так что за это не переживайте. А я пока еще работаю корреспондентом агентства «Униан» в Москве, и квартиру мне снимает информационное агентство «Униан». Так что здесь у нас все четко. По поводу квартир, вот вы переживаете за меня, а я переживаю за вас. Потому что совсем недавно представители оккупационных администраций, они же сказали нам всем, что квартиры стоили до оккупации 1500 метра, долларов квадратный метр, а сейчас 200 долларов. Ну, слушайте, а квартира в Киеве, моя личная квартира в Киеве за эти годы, она выросла в цене, по-моему, в два раза. Вот теперь вопрос, я вам задаю один и простой. Что лучше? Русский мир, российский флаг и вот эта вот нищета? Или украинский флаг, аэропорт? В Киеве работает два аэропорта, все прекрасно. Есть проблемы, дураки, не без этого. Ну, это же Украина, все открыто. Но подождите, если вы хотите меня как бы каким-то образом обидеть, что я тут родину продал и уехал в Москву. Ну, ничего, вот через в конце месяца у меня отпуск, так что поеду в Киев и специально для вас зачекинюсь на Майдане. Возможно, даже пойду сделаю прививку себе американскую, а не то, что...
Спутником не привились Купер... еще, Роман, если не секрет? Спутником не привились? У вас есть такая не возможность?
Вы знаете, на самом-то деле возможности такой, как таковой, нет, потому что тут у меня такой правовой статус очень странный.
А, гражданин Украины же вы, это важно.
Ну, во-первых, я гражданин Украины, а во-вторых, у меня нет патента на работу. А, соответственно, я работаю на основании карты аккредитации. Угу. И, то есть тут была опция, что можно было вот некоторое время назад пойти, и они кололи всех иностранцев, это правда. Но я, во-первых, не стремился к этому, а сейчас этой опции нет. Ну, во-первых, зачем мне прививка, которая не признается в мире, когда можно поехать домой и сделать прививку, признанную Всемирной организацией здравоохранения. Вот и все.
Да, тут, кстати, нам тут некоторые зрители, Роман, опровергните или, возможно, подтвердить такое впечатление, чуть ли не на фоне Кремля вы стоите, да, кремлевская стена?
Нет,
дай бог вам здоровья.
Нет, это не кремлевская стена, это здание, просто я тут не успел доехать до дома, домой к эфиру, и просто нашел вроде как тихий уголок. Потому что хорошо, что мы в данном случае у нас для Донбасса эфир на русском языке, но народ очень как бы болезненно здесь реагирует, когда россиян называешь именно оккупантами, понимаете? Uh-huh. И они в Москве сразу начинают коситься, а если это еще украинский язык, то это часто мои эфиры, особенно вот когда мы там записываем стендап или еще что-то, это просто превращается, понимаете, вокруг меня там человек 20 стоит, и они начинают обсуждать это, сравнивать, что им сказали по телевизору, ну, и так далее. Поэтому нет, это не кремлевская стена, другая стена, но тоже с красного кирпича.
Еще несколько минут, Роман, с вашего позволения, мы вас, скажем так, придержим. Наталья, наша постоянная зрительница, как мне говорят режиссеры трансляции на прямой связи, она набрала номер прямого эфира радио Донбасс Реали 0800-300-403, она сейчас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, ну, вот вы рассказываете про вот этих персонажей, которых там прессуют. Так у нас та же самая ситуация. Вообще в мире всегда не любят идейных, не любят оголтелых. Их используют, когда идут к власти. А потом их тихонечко кого куда тесняют, кого уничтожают, кого сажают. У нас же тоже сидят, скажем так, и добровольцы, и волонтеры. А если не сидят, то преследуются.
Ну, Наталья, я прошу прощения. Вы проводите знак равенства между Тимофеем, которого, кстати, многие... так называемый соратник обвиняет в воровстве. Сам Тимофеев Ташкент это отрицает. И украинскими волонтерами проводите знак равенства, Наталья?
Я хочу сказать, что власть не любит идейных. Любая власть не любит идейных, не любит оголтелых, не любит тех, благодаря кому они пришли к власти. Понимаете как? Благодаря этому Тимофееву в том числе, эмоционально нестабильному, сейчас там власти Российской Федерации. Поэтому, да, он помог, он способствовал. Таких не любят людей. А что касается Ташкента, ну с ним же наш Насалик министр разговаривал. Я думаю, надо вытягивать, он же наш гражданин вообще-то. Ну вот этот вот Ташкент Тимофеев.
Чтобы он перед украинским законом господин Тимофеев ответил, да?
Я думаю, об этом вы? У нас неплохо устроился. У нас власть любит таких. У нас же все отморозки такие, как Тимофеев. У нас же они в Киеве сидят, на эфиры ходят.
Ну, это ваше мнение. У нас прямой эфир. Наталья высказала его. Роман, имеете возможность, Роман Цымбалюк с нами на прямой связи из Москвы по-прежнему прокомментировать?
Я, конечно, не сторонник, в принципе, проводить параллели в таком ключе, потому что, во-первых, понятно, что и добровольцы, как было сказано, кто-то попал в тюрьму. Ну, понимаете, во-первых, есть чисто уголовные преступления, и волонтерство, добровольчество, это не дает людям индульгенцию на совершение преступлений. И, возможно, есть у нас случай, особенно вот в части дела Шеремета, когда видно было, что это что-то плохое дело, что это заказуха, и общество не убедили, что эти люди виноваты. Но, видите, в отличие от Российской Федерации, то есть это не оправдывает Украину как государство, что люди просидели год под арестом, сейчас их выпустили, и через какое-то время
следствие идет.
Ну, конечно, ну, видно, сейчас видно, что все идет к тому, что от них просто отстанут и, скорее всего, выплатят компенсации за причиненный моральный вред. Ну, понятно, что годы жизни в тюрьме это никто не вернет. Но, понимаете, параллели эти, вот, Наталья, простите меня, они просто неуместны. В Российской Федерации, вот я уже просто, не просто так вам сказал, что вот, Ташкент в России сядет 100%. Ну, так его говорят друзья, пособники, как угодно. Они знают местные нравы. И вот вы же начали эфир с того, как раз говорили о том, что 1% оправдательных приговоров.
Я так понимаю, но меньше, чем при Сталине с его 37-м годом и так далее. И, правда, я прошу прощения, Роман, в Украине ситуация не намного лучше, кстати, сразу отметим, с оправдательными приговорами.
Вы знаете, я никогда не идеализировал Украину, но у нас все равно за счет там общественности, за счет других точек мнения, за счет оппозиционных каналов, которые имеют возможность критиковать и так далее, все равно эта ситуация говорит о том, что это здоровое общество, или которое хочет выздороветь, в отличие от российского, ну, российской системы, где, ну, это больше похоже на такой военный лагерь, где в части политики все очень и очень просто. Все прекрасно знали, кто станет депутатом заранее, до избирательной кампании. И все знают, именно поэтому все знают решение суда в этом деле или в каком-то другом. Поэтому, слушайте, я просто, понимаете, вот когда находишься здесь, далеко от родины, ты к ней испытываешь массу эмоций таких теплых. Так вот, посыл мой такой, что Украину, нужно любить, менять, строить, но... Понимаете, из вот то, что сказала Наталья, выходит, что а какая разница? Ну какая разница? Разница есть. В Киеве и на территориях под флагом Украины нету подвалов, а там есть. И вот таких вот, чего у нас нету, и чему мы привыкли и мы не ценим, начиная от аэропортов и заканчивая работой банковских карт, мобильный интернет. И это вот самый-самый-самый минимум, который я сказал про цену квартир, про возможность вести бизнес. Ну, когда ты живешь в этом, ну, это норма. А начинаешь это ценить только когда это пропадает. Поэтому, и не говоря уже о том, что вот то, что я перечислил, есть еще просто такой момент, как родина твоя. Вот родина, вот просто батькивщина. И батькивщину не продают за большую пенсию, которую тебе обещают, а потом болт всем вываливают, ну, как частенько бывает. Потому что Крым оккупировали, что там, пенсии обещали, а потом почему-то эти бабушки, которые хотели умереть на родине, они что, там, жаловались Медведеву, а Медведев говорил, ну, вы держитесь, просто денег нету. Вот и все. Поэтому родину нужно любить, не идеализировать, менять, участвовать в выборах, в различных политических процессах, во всем. Все это в Украине абсолютно возможно, потому что это живая страна с живой политической конкуренцией, настоящей. Вот, мне кажется...
Роман, мы сейчас завершаем, да, включение с вами. Процитирую некоторых зрителей в чате трансляции сегодняшнего эфира «Радио Донбасс Реалия» в Ютубе. Дмитрий Эй так подписался. Роман, спасибо за труд и прочность позиции. Александр Крычмаровский. Роману Цымбалюку респект. Я процитировал дословно. И я вам благодарен. Спасибо вам большое. Спасибо, Роман. С нами на прямой связи был Роман Цымбалюк, шеф-редактор украинского информагентства «Униан» в Москве. Роман, соответственно, был с нами на прямой связи из российской страны. Столицы. Мы анализировали сегодня в эфире радио «Донбасс Реалии» то, как, скажем, с героями в кавычках так называемой Новороссии, так и не состоявшейся обходятся в России.